Дорогие братья и сестры, сегодня в беседах о вечном принимают участие клирик храма Большой Златоуст, преподаватель истории Древней Церкви и катехизиса в Центре подготовки церковных специалистов при Екатеринбургской духовной семинарии. Здравствуйте, отец Дмитрий.
Здравствуйте, Валентина Федоровна. Здравствуйте, дорогие слушатели.
Ну что ж, мы уже сейчас переносимся в VII век.
Да, да? В прошлый раз мы говорили про политику императора Ираклия, и подошли к тому, чтобы коснуться, собственно, церковного вопроса, как зародилась ересь монофилитства. Мы говорили о том, что император Ираклий правил в тяжелые годы для Византийской империи. Правление началось его в 610 году, когда он сверг узурпатора Фоку, и скончался император Ираклий в 641 году. И на его долю упало время противостояния Персидской империи. А когда Персия была поражена и обескровленная Византия, казалось бы, должна была радоваться, в это время начинаются набеги арабов, которые приняли незадолго до этого ислам. И император Ираклий уже при жизни увидел крах всей своей политики военной. И он видел, как недавно отвоеванные у персов области, целые провинции, обратно начинают завоевывать ислам. И поэтому для того, чтобы разобраться и понять, как удалось Византийской империи активизировать свою борьбу с персами, почему на какое-то время примирились даже монофизиты с православными и даже несториане с православными. Почему удалось воссоединиться с Арменией, с Египтом, с Сирией? Это невозможно понять без изучения, собственно, нашего с вами церковного богословского вопроса. Мы с вами в прошлый раз уже говорили, что у императора Ираклия был сподвижник, верный союзник, патриарх Сергий Константинопольский. Патриарх Сергий был из яковицкой семьи, то есть он был из монофизитов. Совершенно искренне он обратился к православию. И также мы знаем патриарха Сергия как известнейшего патриота своей родины. И более того, когда в самом начале правления император Ираклий хотел было перенести столицу подальше от персидских войск, там, например, куда-нибудь там в Африку или куда-то еще, патриарх Сергий, потому что все было осаждаем, то именно патриарх Сергий связал императора Ираклия клятвами и обещаниями, что он никуда не уйдет, и Константинополь будет противостоять варварам, как и до этого много сот лет противостоял. Мы патриарха Сергия помним как защитника стен Константинополя от аваров, от персов. И когда император Ираклий делал свой десант в самое сердце Персии, то именно патриарх Сергий вместе с воеводами защищал Константинополь. И мы с вами в прошлый раз говорили, что именно к этой эпохе относится написание известного, самого знаменитого акафиста Божьей Матери «Возбранные воеводе победительные». «Ти пермаху стратего, то никитире». Известный акафист, потому что византийцы понимали, что в результате этой блокады со всех сторон Константинополя только Божья Матерь помогла отстоять Константинополь и отбросить врага от стен, и затем начинается отвоевание у персов земель, которые принадлежали Византийской империи. Так вот, почему это стало возможным, почему смогли объединиться на какое-то время монофизиты с православными, как раз мы должны при этом поговорить несколько о том, как возникла ересь монофилитства.
То есть там монофизитство, а здесь монофилитство.
Да, смотрите, да.
Ересь монофилитства.
Да, в V веке возникла ересь монофизитства. Монос – один, физис – природа. Монофизиты, если грубо сказать, там все гораздо сложнее было, но если так грубо сказать, то согласно учению ересиарху, то есть основателю этой ереси, архимандриту Евтиху, божественная природа настолько поглощает человеческую природу во Христе, что теоретически можно о чем-то говорить, но на самом деле человечество во Христе присутствует точно так же, как капля меда в океане божества. То есть она теоретически есть, но на самом деле всецело всем повелевает божество. И получается, что человечество находится в неполноценном во Христе образе существования. Когда мы с вами говорили уже несколько бесед о том, как лучшие богословские умы, как даже императоры, политики пытались примирить монофизитов с православием, то мы говорили о разных возможностях богословов. О том, мы даже с вами говорили в прошлый раз, что почти уже даже пришли к примирению монофизитов с православными, но нарушило единство персидское завоевание. И при патриархе Сергии возникает уже не просто какая-то богословская концепция, а уже, собственно, первая искусственная ересь, если так можно выразиться. То есть специально придумывается новая богословская концепция, которая могла примирить и православных, и монофизитов. В чем она заключалась? К этому времени, даже несколько раньше, появляется в употреблении так называемые труды псевдо-Дионисия Ареопагита.
Псевдо,
ну да, так, то есть 6 век – это возникновение трудов Дионисия Ареопагита, но поскольку историки разобрались с тем, что он не имеет отношения к историческому Дионисию Ареопагиту первого века, то называется этот труд псевдо Дионисий Ареопагит. Это сочинение написано, видно, что под влиянием неоплатонизма. Там очень ярко выраженное богословие апофатическое. Ну, кому интересно, можете просто ознакомиться, почитать. Но именно в этом сочинении, в этом труде говорится о одном богомужном действии во Христе. Кое-где заменяет его на единое богомужное действие во Христе. Это термин использовал в свое время еще и Кирилл Александрийский. И на самом деле эту формулу ввел еще Аполлинарий Ладикийский, известный еретик, подписавшись Афанасием Великим. Вот. Но так или иначе, патриарх Сергий предлагает следующую концепцию. Он говорит, давайте православные и монофизиты будем говорить о следующем. Мы признаем во Христе наличие двух природ, божественной и человеческой. Все, это устраивает православных. Но давайте будем говорить, что единым или одним богомужным действием во Христе, единой энергией, единым действованием было только божественное действие. И, казалось бы, согласно такой концепции, для православных есть две природы, а для монофизитов есть единое действование, единая энергия. Согласно философии Аристотеля, энергия – это проявление сущности вовне. И на первом этапе, в течение 10, даже 20 лет практически, это не вызывало ни у кого никаких вопросов. То есть впервые опасность этой новой формулы было сказано в Египте старцем Сафронием, будущим патриархом Иерусалимским, в 633 году в диспуте с александрийским патриархом Киром. До 633 года никто не оспаривал этого нового термина. Поэтому победное шло воссоединение монофизитов и православных именно под эгидой этой терминологии – моноэнергизма. В 633 году...
Это начало вот этого, да?
Ну, там не то, что начало, там мы с вами описывали события, что вообще в это время происходило. То есть, как персы в 614 году завоевали Иерусалим, когда была страшная резня, когда город был настолько изуродован, исковеркан, что даже сейчас современный Иерусалим показывает, что он не тот Иерусалим, который был, например, в 4 веке, не тот Иерусалим, который был в 1 веке. То есть мы с вами помним, что сначала в 70-м году был Иерусалим разрушен в 1 веке, затем римляне в 135-м году полностью разрушили весь город и сравняли его с землей и назвали Элия Капитолина. И вот 614 год можно сравнить по степени тяжести разрушения города именно вот с таким, со вторым веком. И сохранилась только церковь Рождества Христова, потому что там на мозаике было выложено в персидских одеждах волхвы. Поэтому персы их не тронули. То есть вот такие вещи, казалось бы, сверхдержава, культурная, зороастрийцы, тем более, что у Хазроя II было несколько жен, любимых христианок. Одна из них монофизитка, другая нестарианка. Он им даже трофеи христианские давал, там, часть креста Господня и так далее. И вот такие дикие вещи происходили. Страшная резня, в плен забирали. Дальше был завоеван Египет в 618 году. То есть вот на историческую арену так в Римской империи далеко персы никогда не заходили. И вот именно в этот период идет везде постепенное объединение православных и монофизитов под эгидой моноэнергизма. И мы с вами помним, что контрнаступление, настоящее очищение, очистка от персов начинается в 622 году императором Ираклием. И все это как раз идет под эгидой также и моноэнергизма. Освобожденные территории постепенно, которые освобождались, Армения, Египет, Сирия, там везде говорилось также о моноэнергизме. И многие общины обратно вступали в общение с церковью. То есть внешне все идет прекрасно, и вдруг появляется такой старец Сафроний. Ну, кому интересно, можете почитать его жизнь, житие. Патриарх Сафроний Иерусалимский, будущий патриарх Иерусалима, это старец, который был другом Иоанна Мосха, известного автора Луга Духовного. Это был старец, с одной стороны, интеллектуал, с другой стороны, настоящий монах, всю жизнь изучавший не только монашескую жизнь, но и богословские разные вопросы. И именно Сафроний указывает Киру Александрийскому, что нельзя говорить о единой энергии во Христе. Нужно говорить о двух энергиях.
А то есть вот это есть моноэнергизм?
Да, моноэнергизм, да. Моноэнергизм.
Когда говорят только об одной энергии, да?
Да. Что природы две, а энергия одна. Значит, к этому моменту, к 633 году, 633 год. Нужно помнить о том, что в это время уже с Персией вопрос решен, но начинают наступать арабы. Вот, значит, остановимся на 2 секунды с ересью моноэнергизма. Запомним патриарха Сафрония и патриарха Кира Александрийского. Иначе нам не будет понятно, что дальше происходило. Значит, мы с вами в прошлый раз говорили, что в 629 году, когда император Ираклий получал поздравления от всех известных правителей того времени с победой над персами, то одно письмо пришло ему от Мухаммеда. Мухаммед объявлял себя пророком Божиим и предлагал императора Ираклия признать его как посланником Божиим. Император Ираклий не обратил внимания, но затем постепенно он стал осознавать, что на юге империи, на востоке империи идут не просто какие-то там пограничные бои, каких-то там бандитов или там арабские набеги, а действительно идет какая-то серьезная сила. Но империя была обескровлена после борьбы с Персией, и отряды, которые посылались против арабов, с переменным успехом могли только их на некоторое время останавливать. Значит, ну, наверное, про зарождение ислама лучше говорить в других передачах. Вот, но чтобы понимать,
был ислам.
Да, чтобы иметь понимание вообще, несколько слов скажем про Мухаммеда, про арабов. Мухаммед был одним из талантливейших арабов, замечательным политиком. То есть он, зная психологию арабов, сам будучи арабом, смог в течение 10 с небольшим лет из разномастных племен, создать прекрасную армию, объединить вокруг себя разные совершенно племена. И ну, там по-разному было. Кто-то был настоящим религиозной идеей, одухотворен, к чему призвал Мухаммед. Кто-то просто понял, что можно теперь не просто так грабить караваны, а грабить это, называя это джихадом, священной войной. То есть концепция джихада в чем заключается? В том, что ты воюешь с кем-то не просто так, не просто, что у тебя будет трофей.
Да, во имя идеи какой-то, да?
Да, не просто, а идея такая, что ты воюешь с многобожниками и с идолопоклонниками. То есть первоначально Мухаммед считал и христиан, и иудеев так же, как неверные многобожники, но потом он понял, что для того, чтобы стать таким мощной политической силой, нужно признать христиан и иудеев письменными народами, то есть народами, которые обладают писанием. Это, конечно, не его Коран, но хоть как-то. То, что сейчас мы называем авраамическая традиция, авраамические религии. Иудаизм, христианство и мусульманство. И потом, когда начнутся завоевания более масштабные, у Мухаммеда так и будет прямо сказано, что христиане не являются язычниками, и поэтому их не нужно уничтожать. Каковы принципы существования христиан в мусульманском мире, мы сейчас с вами зачитаем, как Омар будет подписывать договор с патриархом Сафронием Иерусалимским. По этому принципу будут существовать все последующие христианские общины. Сейчас вернемся на несколько слов, скажем, об арабах. Да. Арабы имели постоянные контакты и с иудеями, и с христианами-нестерианами, и с христианами-монофизитами. То есть ислам возникает как такая синкретическая религия, которая вобрала в себя как какие-то языческие верования арабов. Ну, например, поклонение Каабе, священным камням, которые имеют космическое происхождение, видимо, какие-то метеориты. Вот, то есть, также берутся элементы от христиан, от иудеев, и возникает такое вот своеобразное смешение и новая религия. Опять же, она очень понятна именно арабам. Кроме того, несмотря на то, что арабы были такими живущими отдельно некими бедуинами Аравийского полуострова, они, тем не менее, в течение многих веков, контактировав с разными культурными народами, с христианами, с иудеями, уже были не каким-то там диким племенем, а все-таки племенами оккультуренными. Поэтому, если мы будем сравнивать, как арабы занимали затем южные, восточные и западные границы Римской империи, то мы увидим, что все-таки это были при всей жестокости все-таки цивилизованные люди по сравнению с тем, что потом будут творить турки и сельджуки, например, где жестокость будет не знать пределов диких племен, как варварских племен. И на примере арабов мы можем посмотреть, что может сделать религия, как религия может преобразить народ, что дает такой толчок культурный, научный, военный, ну, вообще во всех сферах развития нации, когда в течение 50 лет вчерашние племена стали практически сверхдержавой того времени. То есть такой, мы можем лишь немного сравнить это с тем, как славяне потом примут христианство при князе Владимире, как тоже произойдет такой революционный скачок в развитии. Но там это еще более развито. Так вот, чтобы закончить нам, с арабами не закончим, мы постоянно нас будут уже теперь преследовать в истории Византийской империи. Но, чтобы было понятно, умирает Мухаммед в 632 году, правит затем арабами Абу-Бакр до 634 года, а с 634 года становится халифом, то есть наместником, Омар. И 20 августа 636 года происходит сражение на реке Ярмук. Вот это сражение можно частично сравнить. Это такая битва, которая в мировой истории занимает очень важное положение, потому что если бы здесь арабы были отбиты, то, возможно, они там, в какую-то другую сторону пошли бы, там, в Среднюю Азию еще больше стали распространяться как-то еще. Но тут византийская армия изначально заняла неудобное положение, стала с подветренной стороны, и ветер дул, кто бывал в пустыне, таким песком прям в глаза византийцам.
Какой-то там самум летает.
Да, правильно, совершенно правильно вы называете, да, самум.
Ветер там, страшный, там который засыпает самум. Песком.
Да, пыль такая мелкая в глаза. Угу. То есть арабы выбрали изначально правильное положение тактически. Кроме того, в византийском войске были также арабы-гасаниды, то есть союзники византийцев, и они переметнулись в самое ненужное время, то есть изменили
Арабам,
да. Да, переметнулись к арабам. И в итоге были разбиты. Все.
Кто был разбит?
Византийские войска.
Византийские войска были разбиты.
И поэтому...
То есть армия такая крепкая была.
Да, видимо, и арабская. Было арабам открыто все. Опять восток, юг. То есть после этой битвы последовали еще поражения, и император Ираклий заболел нервной болезнью, сейчас сказать, психической. Что-то похожее на водобоязнь. Mm-hmm. Потом, когда его будут эвакуировать в Константинополь, то он боялся переходить реки. Ну, с реками проще, там строишь мост какой-нибудь там широкий, насыпаешь земелькой, садишь там деревья и переходишь. А потом его нужно было эвакуировать через Босфор. Так вот, через Босфор строили понтонный мост, насыпали землей, садили зелень, траву, там деревья, и чтобы он как-то
создать
мог прийти.
Создать видимость, да, земли, да?
И смогли как-то его перевести. То есть в 641 году император Ираклий умирает. То есть вот как заканчивается его жизнь. И он, конечно, перед смертью, видимо, вспоминал узурпатора Фоку, которого он сместил с престола, который ему говорил, а ты что, будешь лучше править? Вот. И увидел закат империи. Теперь возвращаемся к моноэнергизму.
Да.
И обратно в 633 год.
Вот это вот моноэнергизм, да. Начало ереси.
Ну, как бы сказать, это не то, что начало, это
продолжение.
Вскрытие ереси. То есть, казалось бы, все было хорошо, и тут раз, говорят, что не все хорошо. И самое интересное, что Сафроний был знаком с Максимом, будущим исповедником. Максим Исповедник затем поднимет знамя борьбы против монофилистства, защиту православных, когда все будут молчать. И нужно сказать, что когда Максима Исповедника спрашивали, Пир, будущий патриарх Константинопольский, спрашивал, а что ты думаешь по этому вопросу? Он говорил, что пока ничего сказать не могу, я в этом не понимаю. И главное, что вы вкладываете в эти богословские термины, они не то, что у вас просто эти термины есть. То есть важно, что вы хотите сказать, а не само наличие терминов. Мы с вами помним, что для Запада термин – это как красная тряпка. Для Востока важно объяснить, что это значит. Так вот, первым на борьбу с монофилистом, будущим пока что с моноэнергизмом, поднимается Сафроний.
А Сафроний – это?
Сафроний – это пока что старец, он будущий патриарх Иерусалимский.
Угу.
Значит, что происходит далее? В 633 году патриарх Сергий издает Псефос. Такое название Псефос переводится «авторитетное мнение». И говорит, что это такой документ, опять попытка компромисса, не говорится ни про какие энергии во Христе, но прикровенно намекается на то, что там есть во Христе есть одна воля. Но это не говорится так прямо. Прямо так не заявляется. И что происходит дальше? Сафроний, подискутировав с Киром, подискутировав с Сергием, Константинопольским патриархом, указывая, что нельзя говорить о одной энергии, это ересь, отбывает в Иерусалим, и там его избирают патриархом. И тут начинается такая интересная комбинация. Патриарх Сергий осознает, что эта ересь, которая действует уже в течение двух десятков лет, может сейчас быть открытой всем другим патриархатам, и об этом может узнать Рим. Почему он так опасался? Потому что каждый новый избранный патриарх обычно издает документ, ну, и такое техническое название синодика, то есть такое окружное послание, где новоизбранный патриарх, представитель церкви, излагает свое вероучение. И патриарх Сергий Константинопольский совершенно справедливо предполагает, как мудрый политик, как вообще умный человек, мы с вами уже видели, что много сделал полезного для Константинополя. Он понимает, что патриарх Сафроний здесь может как раз обличить это новое учение моноэнергизма, и об этом узнает в том числе и Рим. Что делает патриарх Сергий? Он начинает действовать на опережение. Он пишет папе Гонорию, в это время папа был Гонорий, в Рим, и излагает всю ситуацию. Так и так, вот мы стали везде говорить о единой, о одной энергии во Христе. Благодаря этому произошли соединения там, там, там. Мы смогли на какое-то время отвоевать у персов, значит, территории. С нами объединились армяне, с нами объединились копты, будущие, ну, египтяне. С нами объединились даже сирийцы. Вот мы во всем следуем, чтобы Рим признал, что надо сказать, мы во всем следуем учению Льва Великого, папы Льва Великого. Все. То есть для Гонории это очень важно. Что делает папа Гонорий? Он говорит, да, все хорошо, все здорово, что мне такое пишете. Давайте даже говорить не просто единой энергии во Христе, а едином хотении, то есть о единой воле во Христе. И, по сути, патриарх Гонорий трансформирует ересь моноэнергизма в ересь монофелитства. Меофелема. То есть единая воля. Одна воля. Фелема – воля. Поскольку она женского рода, то не монос, а миа. Ну, мы называем монофелитство. Единая воля. Таким образом, папа Римский становится ересиархом вместе с патриархом Сергием. Это вообще для католиков такое очень нехорошее событие историческое. Если вы начнете говорить со знающим католиком про папу Гонория, он сразу же погрустнеет маленечко. Потом начнет вам говорить, что это не было мучение экс-кафедры. Ну, в общем, там будет изворачиваться. Так или иначе, когда в течение многих сотен лет затем папы принимали свой сан, и они должны были анафемоставить, в том числе и своего предшественника, папу Гонория, как родоначальника ереси монофилитства. Что происходит дальше? Издается в Константинополе документ, который называется «Экфесис». «Экфесис». Его разрабатывают патриарх Сергий Константинопольский и его будущий преемник игумен Пир. И здесь уже говорится, в «Экфесисе» заявляется о том, что единой религией становится именно монофилитство. И нужно сказать, что вскоре после этого патриарх Сергий умирает. Также скоро умирает и папа Гонорий. И поэтому продолжаются споры монофилитские уже без них. Патриархом Константинопольским становится Пир. Видный богослов, монофилит. Он будет править до смерти императора Ираклия в 641 году. Затем он неправильно поставит ни на того и будет сослан в Александрию. И именно в Александрии состоится его диспут с Максимом Исповедником. То есть пока был жив патриарх Сафроний, да, вернемся на несколько минут к патриарху Сафронию. Патриарх Сафроний, став патриархом Иерусалима, действительно издает документ вероисповедный, где четко заявляет о том, что во Христе две энергии. То есть не моноэнергизм, а диэнергизм. То есть две энергии во Христе. И божественная, и человеческая. Иначе, если мы говорим о одной энергии, то это мы опять возвращаемся к аполлинарианству. И важной заслугой патриарха Сафрония была та заслуга, что в 638 году он сдает Иерусалим халифу Амару.
Это на кто? Очень... кто сдает Сафроний?
Патриарх Сафроний участвует в переговорах с Амаром, с халифом арабов, Амаром, и сдает Иерусалим на очень выгодных условиях. Еще раз напомню, в 614 году Иерусалим был вырезан весь персами. Спустя в 631 году он был освобожден. И вот представьте, спустя 7 лет после освобождения опять приступают арабские войска. И патриарх Сафроний являет не только своего богослова, монаха, интеллектуала, но и блестящего политика-переговорщика, который сохранил тысячи и тысячи жизней. Ну, кому интересно, можете прочитать, как проходили переговоры. К счастью для христиан, Омар не зашел молиться на храмовую гору, поэтому там не воздвигнута мечеть Омара, она чуть в стороне. Вот. И когда идут переговоры, то следующий документ Омар издает для христиан, которыми будут пользоваться сотнями лет все христиане, живущие на территории, захваченной исламом. Давайте сейчас несколько слов про это скажем, процитируем. Во имя Бога Премилосердного, Омар обитателем Элии, то есть Иерусалима. Они будут находиться под охраной и сохранять свою жизнь и имение. Их храмы не будут разрушены и будут предоставлены им в пользование. Но вход в храмы для мусульман не возбранен и днем, и ночью. И двери открыты для проходящих. Воздвигать крест над храмом не позволено. А также и звонить в колокола. Пусть довольствуются деревянным билом. Пусть не строят новых храмов ни в городе, ни в окрестностях. Мусульманскому страннику пусть дают приют в своем городе, даром ночлег и прокормление в течение 3 суток. Дети христиан не обязаны изучать Коран, но пусть не проповедуют открыто своей веры мусульманам. Пусть никого не привлекают к ней, но пусть не мешают своим родственникам принимать ислам. То есть прозелитизм запрещен христианам, но принимать ислам не могут. Пусть не выносят на улицу ни своих крестов, ни своих священных книг. Пусть не говорят тем же языком, не называются теми же именами, не имеют на своих печатях арабских надписей. Пусть не ездят верхом на седлах, не носят никакого оружия, не берут мусульманина в услужение. Пусть платят исправно подать, признают халифа своим самодержцем и ни прямо, ни косвенно не вредят его служению. Вот что написал Омар. И это было подписано вместе с патриархом Сафронием.
И действительно, Омар
это халиф арабов, то есть правитель арабов.
Халиф, правитель.
Да, это преемник, получается, Абу Бакра, преемник, который был преемником Мухаммеда. То есть вот по этому принципу не воздвигать крестов.
Дают какие-то условия для существования, да? Но чтобы они за эти рамки не выходили, да, христиане, имеется в виду.
Да, и именно так христиане потом будут существовать везде под игом
долгое
мусульман.
Долгое время.
Да, ну вот Константинополь также был. Пока не освободили там на Балканах Сербию, Болгарию, Грецию, пока не освободили, вот так все эти века жили под игом мусульман. Причем у арабов было более мягко, а у турок-сельджуков там было все пожестче.
Ну, но, это уже позже, да, страницы турки-сельджуки.
Да.
То есть потом стала Турция уже там.
Да, это уже другие завоевания.
Это уже другие завоевания, другая эпоха.
Да. И, значит, патриарх Сафроний исполнил свою миссию, и он умирает в 641 году. То есть, видите, с 38 по 41 год уходит с церковной, с политической арены, если так можно выразиться, все иерархии и политики того времени. И защитником православия теперь становится Максим. Обычный монах, которого мы сейчас называем преподобным Максимом, исповедником. И патриарх Сафроний начал борьбу с монофилитством, с моноэнергизмом. А уже богословски развить учение патриарха Сафрония и защитить православие придется уже именно Максиму Исповеднику. Максим Исповедник был рожден в 580 году в Константинополе в очень высокопоставленной аристократической семье. Он получил блестящее образование. Многие богословы, историки сравнивают уровень его интеллекта и стиль его изложения в лучшем смысле с Оригеном. То есть в том плане, что это был блестящий ум и
оратор.
Богослов, и, ну, ораторов было много, да.
Ну,
но
да.
Именно богословский, утонченный такой у него.
Направление в этом, да, богословском.
Да. Угу. Да, и Максим Исповедник, будучи простым монахом, сначала начинал свою карьеру. Он был секретарем у императора Ираклия, то есть представьте себе уровень его связи в Константинополе. Все бросает, уходит в монастырь и все время где-нибудь под монастырем. И нигде не старается не принимать ни сана, ничего, и занимается молитвой, богословием. И когда он увидел, что действительно церкви угрожает ересь, он встает на защиту православия. В 645 году в Александрии он устроил диспут с пиром. Мы с вами уже сказали, что пир, наследник патриарха Сергия, после смерти императора Ираклия поставил не на ту партию политическую, поэтому был вынужден бежать в Александрию. И после диспута с Максимом он, как потом оказалось, лицемерно принимает православие. То есть он подумал, раз в Константинополе ничего ему не светит, то здесь, если он будет с православными, то может быть получше. И вместе с Максимом он уезжает в Рим. В Риме был в это время папой Федор. И проясним ситуацию в Риме, что, ну, опять политически ничего пиру не светит. Он обратно убегает в Византию, в Равенну, где был византийский правитель, и опять становится официальным монофилитом, то есть следует политике партии. В это время вся Византийская империя – это монофилитская страна. Что происходит в Риме? В Риме в 649 году, в октябре, открывается Латеранский собор.
Какой?
Латеранский.
Латеранский?
Да, Латеранский. Это Латеранский дворец Латеранский. В Риме. Латеранский. Дело в том, что в 648 году император Констант II издает документ «Типос». И согласно этому документу запрещаются всякие споры о одной воле или о двух волях, о одной энергии или о двух энергиях. То есть, казалось бы, запрет на все споры, а реально запрет православным бороться с монофилитством.
Ну да.
И вот в ответ на этот типос на Западе, в Риме, Максим Исповедник вместе с папой Федором проводит Латеранский собор. А о чем там было сказано, какое оно имело значение, сколько там было епископов и так далее, мы, думаю, поговорим уже в следующий раз.
Ага. Ну вот этот Латеранский собор, это один из Вселенских, получается?
Нет,
промежуточный.
Он заложил как раз основу для торжества Шестого Вселенского собора, который будет только в 680 году.
Ага.
За это пришлось пролить кровь и Максиму Исповеднику, и другому папе Мартину. Ну, поговорим, там будут очень интересные события. Тем более, что Максим Исповедник связан с нашей с вами родиной. Каким образом, поговорим в следующий раз.
Максим Исповедник связан с Россией?
Да. Каким образом, в следующий раз поговорим.
То есть это такое промежуточное собрание, да, такой собор промежуточный, что ли, между вот...
На этом соборе было четко сказано, что монофилитство – это ересь. И что православное учение является учение о двух энергиях и о двух волях во Христе.
Ожидается впереди какой собор? Шестой?
Да. Ожидается. В следующий раз, может, даже не дойдем.
Впереди ожидается Шестой Вселенский собор.
Да.
Ну что ж, спасибо. На этом мы закончим. Поговорим в следующий раз об этом соборе и вот значении, о роли и Максима Исповедника, да?
Да, и папа Мартина Римского.
Да. Я хочу напомнить, что сегодня мы продолжали вот разговор об истории Древней Церкви. Дошли уже до VII века, получается,
да?
с отцом Дмитрием Бажановым, клириком храма Большой Златоуст, а также преподавателем истории Древней Церкви и катехизиса в Центре подготовки церковных специалистов при Екатеринбургской духовной семинарии. Спасибо вам большое, отец Дмитрий. Ну что ж, до свидания, до новых встреч.
Спасибо за внимание, до свидания.